Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить. Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Сегодня на радио «Радонеж» мы продолжаем в нашем библейском лектории беседы на тему «Семейная жизнь ветхозаветных патриархов». Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев, и сегодня будет 12-я беседа данного цикла. И следующий раздел книги «Бытия» ветхозаветной традиции называется «Житие Сары», по-еврейски «Хайе Сара». Казалось бы, что здесь должен начаться рассказ о ее жизни, но говорится о ее смерти, так как жизнь человека по-настоящему раскрывается и реализуется в его последующем потомстве, плотском или духовном, определяется и распознается в последней предсмертной характеристике. Благочестие человека раскрывается посмертно и в том, как относятся к его погребению и молятся за него после его смерти. И мы читаем: «Жизни Сариной было 127 лет, вот лета жизни Сариной». Бытие, 23 глава, 1 стих. Конструкция данного стиха в тексте оригинала достаточно сложная. «И было жизни Сары 100 лет, и 20 лет, и 7 лет, годы жизни Сары». Возможно, здесь указание на то, что в 100 лет она была свежа и подвижна, как в 20 лет, а в 20 лет чиста и непосредственно, как в 7 лет. То, что житие Сары обозначено в тот момент, когда она умирает, и потом рассказывается о ее потомках, означает, что повествуется о том влиянии, которое она оказала на своих детей, на свой род. Она повлияла прежде всего на Исаака и в дальнейшем на все продолжающиеся поколения. Сара, в понимании Ветхого Завета, это как бы праматерь, все последующие поколения евреев, ее дети по плоти. Сказано: «Посмотрите на Авраама, отца вашего, и на Сару, родившую вас». Пророк Исаия, 51 глава, 2 стих. Сара является также примером для христиан и христианок, ее чад по духу. Читаем: «Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха». Первое послание апостола Петра, 3 глава, 6 стих. И далее: и умерла Сара в Кириат-Арбе, который на долине, что ныне Хеврон, в земле Ханаанской, и пришел Авраам рыдать по Саре и оплакивать ее». Бытие 23.2. Сара умирает в местечке, которое называется Кириат-Арба. В древности название этого города истолковывали по-разному. На мой взгляд, наиболее интересное истолкование связано с тем, что на этом месте похоронены четыре пары. По преданию, в пещере Махпела были похоронены Адам и Ева, Авраам и Сара, Исаак и Ребекка, Иаков и Лия. Нам трудно говорить про Адама и Еву, тем более, что древнейшее христианское предание утверждает, что Адам был положен на том месте, где потом возник город Иерусалим. Древние люди, когда они положили Адама на горе, не знали, что делать с мертвым телом. Солнце светило ярко, и из черепа начала сползать кожа, начался процесс разложения. Тогда люди засыпали тело Адама землей, а эту гору стали называть Голгофа или гора черепа. Когда римляне совершали казнь Сына Божия, они копали углубление для того, чтобы кресты утвердить в землю, и нашли череп, который они положили здесь же рядом. Когда крест Господень вошел в выкопанную ямку, его придавили этим черепом, чтобы крест стоял надежнее. Кровь Сына Божия стекала прямо на мертвую голову Адама, нашего праотца. Хорошо бы посмотреть все сохранившиеся древние предания, поскольку каждое истолкование, особенно если оно относится к древним временам, достаточно интересно. И в этом стихе, Бытие 23.2, непонятные слова. «Пришел Авраам рыдать по Саре». Сара умирает, а Авраам приходит откуда-то. Разве они жили раздельно? Сложно представить, что Сара умирает, а Авраам живет где-то в другом месте. Конечно, нет. Поэтому логичнее связать приход Авраама к Саре с тем событием, которое мы изучали в 22 главе. Авраам возвращается с горы Мориа, на которой он должен был принести в жертву Исаака, а Господь остановил это жертвоприношение. Итак, Авраам возвращается и узнает, что Сара умерла. Иосиф Флавий, древнейший из комментаторов Ветхого Завета, прямо ставит смерть Сары в зависимость от произошедшего на горе Мориа. Он пишет: «Спустя неделю после этого, то есть после жертвоприношения Исаака, Сара умерла, прожив 127 лет». Это работа Иосифа Флавия, которая называется «Иудейские древности». Она всегда воспринималась древними христианами как достоверный источник. По крайней мере, это более вероятное объяснение. «И пришел Авраам рыдать по Саре и оплакивать ее». Предположить, что они жили раздельно в разных местах, невозможно, потому что это была крепкая семья, чему бы тогда это могло нас научить. Свидетель Дмитрий Ростовский писал об обстоятельствах погребения Сары. «Авраам не желал погребать ее тело в гробницах идолопоклоннических, хотя ему и не возбраняли тамошние жители. Но даже говорили: послушай нас, господине, ты среди нас как царь, от Бога посланный, а посему погребай мертвецов своих в честных гробницах наших. И никто из нас не возбранит погребать в своем гробе твоего мертвеца. Тем не менее, Авраам не соизволял на то, чтобы тело благочестивой жены его было близ трупов тех людей, которые умерли, проведя жизнь свою в идольском нечестии, в языческом нечестии. Купил у Ефрона хеттиянина при присутствии прочих сынов хетовых сугубую пещеру за 400 дидрахм чистого серебра, чтобы у него была своя гробница, и чтобы никто из нечестивых не пожелал иметь часть там для погребения своих мертвецов, но чтобы там погребались только праведные и благочестивые». Конец цитаты, это келейный летописец Дмитрия Ростовского. Таким образом, все их действия, патриархов, это примеры руководства для нас. И мы тоже должны стараться погребать своих в отдалении от нечестивых. «И пришел Авраам рыдать по Саре и оплакивать ее». Здесь создается некий прецедент. Писание подсказывает нам, что надо оплакивать мертвых. «Оплакивал смерть Лазаря и Господь Иисус Христос», сказано, «Иисус прослезился», Евангелие от Иоанна, 11 глава, 35 стих. Но при этом в Новом Завете сказано: «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды». То есть упование на воскресение. Это 1 к Фессалоникийцам, 4 глава, 13 стих. Мы читаем это место из апостола во время отпевания усопших. Скорбь должна быть умеренной. Мы не должны скорбеть так, как скорбят безбожники, язычники, которые не имеют упования на воскресение из мертвых. Мы верим в воскресение из мертвых, поэтому наша скорбь об усопших предполагает, что разлука не будет все-таки вечной. Блаженный Августин отмечал: «Действительно, ты не должен считать себя покинутым, поскольку во внутреннем человеке у тебя присутствует Христос по вере в сердце твое. Тебе ли должно скорбеть, как язычники, не имеющие надежды, когда благодаря вернейшему обещанию у нас есть надежда, что в этой жизни мы, собирающиеся ее покинуть, некоторых наших близких, которые от нас уходят, не потеряли, а послали впереди себя к той жизни, в которую придем и в которой они нам будут дорогой и любезны, без всякого страха разлуки, по крайней мере, настолько же, насколько были близки». Конец цитаты, это одно из посланий блаженного Августина. Поэтому, когда христиане прощаются с усопшими, они не говорят «прощай», они говорят «до свидания», «до встречи». Потому что это временное расставание. Когда умирал царь Давид, как описано в Библии, то, утешая окружающих, он говорил: «Вот я отхожу в путь всей земли». Третье царство, 2 глава, 2 стих. И читаем далее книгу Бытия. «И отошел Авраам от умершей своей и говорил сынам Хетовым и сказал: „Я у вас пришелец и поселенец. Отдайте мне в собственность место для гроба между вами, чтобы мне умершую мою схоронить от глаз моих“». Бытие, 23 глава, 3-4 стих. Это очень интересное обстоятельство. Казалось бы, Бог отдал Аврааму и его потомкам всю эту землю во владение. Однако Авраам говорит, что он пришелец и поселенец, своего рода иммигрант, а не коренной житель. Он просит, чтобы ему дали землю в собственность, и этой собственностью должна стать могила для его жены. В этой фразе есть и некая двойственность. «Я у вас пришелец и поселенец». Если пришелец, то не поселенец, и наоборот. Авраам как бы говорит: «Считайте меня пришельцем, гером, буду пришельцем. Считайте поселенцем», здесь слово «тошав», «буду поселенцем». Хотя в этом стихе речь идет только о кладбищенской земле. Действительно, сколько бы человек не имел богатств, сколько бы не имел земель, рано или поздно это все кончается двумя метрами на кладбище. Святитель Дмитрий Ростовский писал в «Келейном летописце»: «Мы же отсюда да научимся двум вещам, что вся наша жизнь есть странствование, гроб отечество и наследие для нашего тела, и что все, что мы имеем всей жизни, есть для нас чужое, и один только гроб есть наш, в котором мы и истлеем». Конец цитаты. И это становится стабильной и постоянной собственностью. Больше ничего с собой в могилу человек не берет, кроме самой могилы. Эти 2 метра отрезок земли на кладбище, то, что достаточно долго будет являться нашей собственностью. Авраам, пришелец и наследник Царствия Божьего, показывает, что он не имеет никакой собственности на земле, кроме той, что перемещается вместе с ним, то есть стада и люди. Единственную собственность, которую он желает получить на святой земле, Эрец Исраэль, это кладбище. Он хочет создать кладбище для своего семейства, научая и нас внимательно подходить к данному вопросу. Это тоже прецедент. Сказано: «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования, ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель – Бог». Это послание к евреям апостола Павла, 11 глава, 8 по 10 стих. Все устремления Авраама вели к надмирной, непрекращающейся жизни. Он ожидал град, который Бог даст ему после его смерти. Устроитель этого города – Бог. В Новом Завете этот небесный город называется Небесным Иерусалимом или Иерусалимом, сходящим с небес. Читаем. «И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос неба, говорящий: «Се скиния Бога с человеками, и он будет обитать с ними, они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Книга Откровения, Иоанна Богослова, 21 глава, 2 по 4 стих. Авраам и Сара действительно осознавали, что они странники, пришельцы на земле. Главным обетованием, которое они имели от Бога, было Царствие Божие, Царствие Небесное. При всей приземленности многих своих действий и поступков они стремились именно взойти в Царство Небесное. И это было главное. Хотя они и заботились о своей земной вотчине, о том, что Бог обещал их потомкам землю, Авраам ходил по этой земле и намаливал разные места, где потом происходили очень значимые события в будущей истории его потомков. И мы читаем далее. «Я у вас пришелец и поселенец, — говорит Авраам, — дайте мне в собственность место для гроба между вами, чтобы мне умершую мою схоронить. От глаз моих сыны Хета отвечали Аврааму и сказали ему: послушай нас, господин наш, ты князь Божий посреди нас». Бытие, 23 глава, 4, 6 стих. Жители Ханаана говорят: послушай нас, господин наш. Они как бы догадываются, что Авраам намного выше их всех, и что пришельцы на этой земле скорее они, нежели он. Теперь они готовы предоставить любое место, где Авраам захочет похоронить Сару, и где были гробницы, чтобы там приготовить место для Сары. Но Авраам понимает, о чем мы читали выше у святителя Дмитрия Ростовского, что нельзя хоронить вместе верующего человека и язычника, безбожника. Отсутствие православных кладбищ – это очень серьезная проблема современной России. У нас в России есть мусульманские кладбища, и там никого нельзя похоронить, если мулла не даст на это разрешение. У нас есть старобрядческие кладбища, погосты, где тоже требуется разрешение старобрядческого священника. Есть также еврейские кладбища, но нет ни одного православного кладбища. Это серьезная проблема, потому что хотя православных подавляющее большинство, но нас как бы вписали в общую массу и хоронят рядом вместе с нами безбожников, коммунистов с красными звездами, самоубийц и вообще непонятно кого. До революции были достаточно жесткие законы. Настоятелем православного кладбища являлся священник, настоятель ближайшего к кладбищу храма. И он решал, кого можно хоронить, а кого нет. Если человек был самоубийцей, то его хоронили за православным кладбищем. Была специально выделенная земля для таких случаев. Если это был лицедей, актер, то тоже хоронили за православным кладбищем. Считали, что это неприличная профессия. Если кладбище приходило в негодность, то есть вся земля, вся площадь, например, была уже заполнена или прошло много лет, и уже никто не посещает это место, то выкапывали вокруг кладбищенской земли границу ров, потому что кладбищенская земля считается освященной, отделенной землею. Этот выкопанный ров свидетельствовал о том, что никто не имеет права осквернять это место. Это пограничная полоса. Когда кресты на кладбище таком приходили в ветхое состояние, рассыпались от времени, то их забирали в церковь и зимой ими отапливали храм. Эти кресты могли использовать только для отопления храма. Это место отчуждалось. Никто не имел права там чего-то перекапывать, перезахоранивать, эксгумировать и так далее. В имперской России были достаточно жесткие законы на этот счет. До революции были похоронные братства, состоявшие из уважаемых, обеспеченных людей, которые за свои средства хоронили малоимущих или найденных людей, умерших на улице. Если устанавливалось, что он православный человек, например, на его груди висел крест, и не было никаких свидетельств, что это самоубийца или что-нибудь ужасное, то его хоронили на кладбище за счет братства. В одни Иисуса Христа считалось, что есть три самых великих добродетели – навещать больных в субботу, заниматься сватовством и хоронить умерших. Библия учит, что рядом с теми, кто погребает мертвого, всегда как помощник присутствует ангел. Смотрите книгу Товия, 12 глава, 12 стих. Праведный Тавид, свидетельствуя о своих заслугах, восклицал: «Алчущим давал хлеб мой, нагим одежды мои». И если кого из племени моего видел умершим и выброшенным за стену Ниневии, погребал его. Книга Тавита, 1 глава, 17 стих. Сейчас есть православное кладбище при некоторых монастырях, где хоронят только монастырскую братию, а в целом проблема остается серьезной, когда православных христиан хоронят рядом с безбожниками, еретиками, сектантами. Это неправильно. Церковное милосердие определило даже иметь и чинопоследование отпевания некрещенных, раскольников и иноверцев, благоговея перед фактом человеческой кончины и напутствуя усопшего неправославного молитвами и кождением. А в Требнике... В трех частях «Москва», издание Московского патриархата 1984 года, содержится чин погребения неправославного усопшего православным священником по случаю некоей благословенной вины. А подобные чины существуют еще с дореволюционных времен, и они описаны в настольной книге священнослужителя Булгакова. Поведение Авраама является для нас примером. Он не хочет хоронить свою жену даже среди гробниц князей земли Хета, он хочет иметь свое собственное кладбище. И далее. Авраам встал и поклонился народу земли той, сынам Хетовым, и говорил им Авраам и сказал: «Если вы согласны, чтобы я похоронил умершую мою, то послушайте меня, попросите за меня Ефрона, сына Цухарова, чтобы он отдал мне пещеру Махпела». Бытие, 23 глава, 7 по 9 стих. Само слово «Ха Махпела» с приставкой «Ха» может быть прочитано как «та самая Ха-пещера Махпела». При этом само слово «Махпела» означает «сдвоенная» или «двойная», «удвоенная». Получается «та самая двойная пещера», что может означать, что же может означать «та самая». Существует старинная палестинская легенда, что когда Авраам побежал за бычком в поле, чтобы накормить трех гостей, это было явление ангелов, смотрите, Бытие 18.7, то бычок, спасаясь от патриарха, по этой легенде, забежал именно в эту самую пещеру, Хамахпела, сдвоенную. Когда Авраам вошел в пещеру, то увидел свет, наполнявший ее изнутри, и обнаружил там, по этому преданию, останки Адама и Евы. Они встали из гробов и начали его расспрашивать, как там живут люди. Особенно любопытствовала праматерь наша Ева, которая захотела даже выглянуть наружу. С трудом Авраам уложил ее в гроб и, распрощавшись с Адамом, покинул пещеру с твердым убеждением, что это знаковое место, то есть Хамахпела, то самое место, где и надо упокоиться после смерти. Красивая легенда не отвечает на вопрос, почему это именно та самая удвоенная пещера, но пытается, по крайней мере, найти ответ на него. В настоящее время это место в Хевроне находится под огромной мусульманской мечетью. Мечеть построена в XVI веке, а до этого это место почитали и христиане, и иудеи, и мусульмане. Когда мусульмане захватили Святую Землю, они построили над этой двойной пещерой, в которой похоронены Авраам и Сара, Исаак и Ревека, Иаков и Илия, огромную мечеть, потому что мусульмане тоже почитают Авраама, Исаака и Иакова. Когда эту мечеть построили, то в нее никогда категорически не пускали иудеев. Причем мусульмане запрещали им даже близко подходить к этой мечети и пещере, которая под мечетью. Христиан же пускали только за деньги. Сейчас паломники иногда заходят в эту мечеть, но из-за напряженной ситуации в Хевроне туда стараются никого не возить. Кстати, есть там община иудеев, которая живет прям вплотную к этой мечети. Однако именно на этом месте у христианских и иудейских женщин, не имеющих детей, принято молиться, чтобы у них родился ребенок. Мужчины также приезжают туда молиться, если у них нет наследника. В Палестине два таких места – пещера Махпела и могила Рахиль, которая умерла от родов между Вифлеемом и Иерусалимом. Именно в этих местах молятся о чадородии. И мы читаем далее. «И говорил им Авраам и сказал: если вы согласны, чтобы я похоронил умершую мою, то послушайте меня, попросите за меня Ефрона, сына Цухарова, чтобы он отдал мне пещеру Махпелу, которая у него на конце поля его, чтобы за довольную цену отдал ее мне посреди вас в собственность для погребения». Ефрон же сидел посреди сынов Хетовых. Бытие, 23 глава, с 8 по 10 стих. Что означает выражение «Ефрон же сидел посреди сынов Хетовых»? Оно означает, что Ефрон был очень важным человеком. Далее упоминаются врата города. Он не просто восседал, он был судьёю хетским. Врата города в древности – это то место, где совершались судебные акты, Смотрите книгу Второзакония 21:19, 22:15, почему у врат города. Если человека приговаривали к изгнанию, его сразу прогоняли через эти врата. Если его миловали, его оставляли. Если приговаривали к казни, опять же выводили из города и совершали казнь по другую сторону ворот и перед глазами судей. Смотрите Второзаконие 17:5. И мы читаем далее книгу Бытия. «Ефрон же сидел посреди сынов Хетовых, и отвечал Ефрон, хетиянин Аврааму, вслух сынов Хета, всех входящих врата города его. И сказал, нет, господин мой, послушай меня, я отдаю тебе поле и пещеру, которые на нем даю тебе пред очами сынов народа моего, дарю тебе ее, похорони умершую твою». Бытие, 23 глава, 10 по 11 стих. Казалось бы, Ефрон предлагает бесплатно отдать погребальное место этому уважаемому человеку, Аврааму, которого называют князем Божьим, царем среди племен Ханаана. Но Авраам отказывается. Он отказывается получить бесплатно эту землю, потому что у язычников и у безбожников, как правило, короткая память. И далее мы читаем. Авраам поклонился перед народом земли той и говорил Ефрону вслух всего народа земли той и сказал, если послушаешь, я даю тебе за поле серебро, возьми у меня, и я похороню там умершую мою, возьми у меня, и я похороню там умершую мою. Бытие, 23 глава, 12-13 стих. Святитель Иоанн Златоуст поясняет, посмотри, как их научает праведник самими делами своими, не прежде соглашаясь взять у них гробницу, чем он заплатит за нее должную цену. Хотя вы, говорит он, и оказываете мне такую благосклонность, но я не согласен взять у вас гробницу, прежде чем отдам за нее надлежащую цену. И дав, сказано, деньги, Авраам взял гробницу. Итак, продолжает Златоуст, муж столь славный и уважаемый, имевший такую близость к Богу и пользовавшийся от всех живших в том месте таким вниманием, что сыны Хетовы называли его даже царем, такой муж не владел даже пятью земли. Поэтому и блаженный Павел, прославляя добродетель этого праведника, писал, верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования. Потом, научая нас, как тот с верой странствовал, апостол прибавляет, ибо он ожидал города, имевшего основание, которого художник и строитель Бог. В надежде будущего, продолжает Златоуст, он, то есть Авраам, презирал настоящее и ожидал больших благ, мало заботился о благах жизни настоящей, и так поступал он еще прежде закона и прежде благодати. Скажи же мне, какое оправдание будем иметь мы после столь великих благовестий и обетований неизреченных благ, когда мы имеем столько пристрастия к благам временным, покупаем поля, стараемся всегда и во всем блистать, все это приобретаем жадностью и хищничеством, а на самом деле исполняем то, о чем блаженный пророк, рыдая, говорил. Горе вам, прибавляющий дом к дому, присоединяющие поле к полю, так что другим не остается места, как будто вы одни поселены на земле. Это из книги Исаии 5:8. «Не это ли действительно мы видим каждый день?» – восклицает Златоуст. «Не отнимается ли имущество у вдов? Не обираются ли сироты и бессильные? Не притесняются ли сильными?» Но не так поступал тот праведник, то есть Авраам, желая купить гробницу, хотя и видел он, что те, у кого он ее просил, готовы были ему дать не прежде, однако же согласился взять, как заплатив должную цену. Конец цитаты. Авраам не хочет ничего получать даром от этих людей. Помните, когда царь Содома предложил ему часть богатств, которые Авраам освободил после битвы царей, Авраам сказал тогда: «Даже нитки и ремня от обуви не возьму». Бытие 14:23. Он не хотел быть зависимым от язычников, поэтому говорит Ефрону вслух всего народа земли той и сказал: «Если послушаешься, я даю тебе за поле серебро, возьми у меня, и я похороню там умершую мою». И мы видим далее, насколько Ефрон переменчивый человек. Казалось бы, сначала он был готов отдать землю бесплатно, а сейчас появилась возможность назначить цену, и тут уж он своего не упустит. Это означает, что Ефрон с самого начала догадывался, знал об Аврааме, что тот ничего даром не берет ни от кого, что он совершенно независим. Авраам ничего не берет просто так. Просто так ничего не бывает в этой жизни. За все приходится платить рано или поздно. И далее. Ефрон отвечал Аврааму и сказал ему: «Господин мой, послушай меня, земля стоит 400 сиклей серебра для меня и для тебя. Что это? Похорони умершую твою». Бытие, 23 глава, 14-15 стих. На самом деле он называет очень большую сумму. 400 сикелей серебра – это огромная сумма. Этот участок земли не стоит таких денег. Можно привести пример, например, из кодекса Хаммурапи, древнейшего юридического документа, в котором говорится, что работнику, который в течение года трудился, нанявшись какому-нибудь богатому человеку, платили 6 или 7 сикелей серебра. Это за год. То есть 5 сикелей серебра одному человеку хватало, чтобы жить год. И вот этот Ефрон, казалось бы, такой гуманный, в кавычках, человек, с гуманитарным таким мировосприятием, говорит: 400 сикелей. На краю его поля маленький участочек, на котором пещера. Это просто крупная сумма. Но Авраам человек слова. Ведь он сам предложил Ефрону назначить цену. Сказано: «Но да будет слово ваше да, да, нет, нет, а что сверх этого, то от лукавого». Евангелие от Матфея 5:37. Византийский экзегет Ефимий Зигабен писал: «Пусть будет, — говорит, — словом вашим, когда вы утверждаете «да» и когда отрицаете «нет». Этим только и пользуйтесь для утверждения вместо клятв и ничем другим больше. Да и нет. А что сверх этого присоединиться, называйте клятвой». Конец цитаты. То есть у верующего человека «да» — это всегда «да», а «нет» – это всегда «нет». А не так, что сегодня «да» – это «да», а завтра меняется на «нет» и наоборот. Далее мы читаем книгу Бытия. Авраам выслушал Ефрона и отвесил Авраам Ефрону серебра, сколько он объявил слуг сынов Хетовых, 400 сиклей серебра, какое ходит у купцов. Бытие 23:16. Блаженный Иероним пишет: в еврейском тексте написано сначала Ефрон, а затем Ефран. В этих двух надписаниях я поставил здесь это имя. Дело в том, что после того, как он польстился на вознаграждение, чтобы продать место погребения за деньги, хотя и по принуждению со стороны Авраама, из его имени была изъята буква, которая у евреев используется вместо «о», а он вместо Ефрона стал называться Ефраном. Этим в Писании обозначается, что тот, кто может продавать память об умерших, не имеет полной совершенной добродетели. Поэтому пусть знают продавцы могильных мест, которых никто не принуждает брать плату, но они сами вырывают ее удающих с неохотой, что они изменяют свое имя, и потому некая часть заслуженного ими, доброго имени, гибнет, поскольку даже тот неявно осуждается, кто принял деньги с нежеланием. Это работа блаженного Иеронима «Еврейские вопросы на книгу Бытия». Это были не деньги в нашем понимании. В те времена денег не было. Серебро и золото нарезали кусками и взвешивали на весах. Сикель – это мера веса. Авраам отвешивает 400 сикелей серебра этому бескорыстному, в кавычках, гуманному Ефрону. Авраам не хотел оказаться в зависимости от язычников, людей другой веры, поэтому и занял принципиальную позицию. Это для нас пример, как себя вести. Поэтому святитель Климент Александрийский пишет: «Их деяния, то есть патриархов, стали законом для нас». Как говорится, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. И далее: «И стало поле Ефронова, которое при Махпеле против Мамре, поле и пещера, которые на нем, и все деревья, которые на поле, во всех пределах его вокруг, владением Авраамова перед очами сынов Хета, всех входящих в ворота города его». Бытие, 23 глава, 17 и 18 стих. Таким образом, это было судебное решение, поскольку опять упоминаются врата города, что, как мы выяснили, на языке Библии означает место, где выносятся какие-то юридические постановления. Это решение было узаконено, и Авраам получает единственную собственность, место упокоения и кладбищенскую землю, которая отчуждала пещеру Махпела от земли, принадлежавшей язычникам, и надел земли перед ней. Итак, патриарх Божий Авраам, которому Бог отдал всю эту землю, является собственником земли для погребения. И далее: «И стало поле Ефронова, которое при Махпеле против Мамре, поле и пещера, которые на нем, и все деревья, которые на поле, во всех пределах его вокруг, владением Авраамовым, пред очами сынов Хета, всех входящих во врата города его. После сего Авраам похоронил Сару, жену свою, в пещере поле в Махпеле против Мамре, что ныне Хеврон, в земле Ханаанской. Так достались Аврааму от сынов Хетовых поле и пещера, которые на нем собственность для погребения». Бытие, 23 глава, 17 по 20 стих. Легенда о бычке и сияющей пещере с Адамом и Евой, о чем мы вспоминали выше, это очень похоже, конечно, на сказку. Но дело в том, что в Библии очень часто встречается выражение «приложился к отцам своим», когда говорится о мертвом человеке. Сравните Бытие 25.8, Даниил 14.1, Деяний 13.36 и другие. То есть «лег с отцами своими». В Новом Завете сказано, что верующие, когда умрут, будут возлежать на лоне Авраама. Это слова Христа. «Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном». Евангелие от Матфея, 8 глава, 11 стих. Что нам известно о погребении в библейские времена? После наступления смерти покойнику закрывали глаза, хоронили его в том облачение, которое он носил при жизни, царя с диадимой, пророка в плаще, а воина при оружии. При раскопках города Гезера в одной древней могиле найдено острие копья. С усопшими клали и богатство. Иосиф Флавий рассказывает, как Иоанн Гиркан ограбил могилу царя Давида на 3000 талантов серебра. Он повествует и о похищении оттуда же Ирода множества золотых украшений. В могилы знатных лиц клали сжигавшиеся тут же ароматные растения. Бальзамирование и упоминаемое при погребение Иосифа, положение во гроб, саркофаг, как видно, представляет собой египетский обычай, совершенно чуждый евреям библейского периода. Также еврейская энциклопедия сообщает, выносилось тело обыкновенно на носилках. У евреев во время погребения во все время покойников хоронили, то есть зарывали в землю, а не сжигали. Раскопки в Гезере доказали вероятность сжигания трупов только в языческие времена. У евреев же оно применялось лишь в качестве позорного наказания, так как не быть похороненным именно в землю считалось величайшим несчастьем. Поэтому каждый считал долгом предать земле, найденной в поле, труп. Даже казненного преступника следовало похоронить. В тесной связи с этими взглядами стоит завет засыпать землею всякую пролитую кровь, так как в крови душа, в понимании евреев, и непокрытая кровь вопиет о мести от земли, как сказано в случае с пролитой кровью Авеля, которого убил Каин. В раннее время хоронили в естественных пещерах, причем тело клали на землю с приподнятыми коленами. Тела же знатных лиц в одиночных могилах клали распростертыми на скамьях или на земле в особых покоях из необтесанных камней. Если естественная пещера оказывалась недостаточной, то ее расширяли или устраивали новую. И, вероятно, только во времена израильских царей перешли к обычаю высекать в скалах правильные одиночные могилы или фамильные склепы. В распростертом состоянии хоронили покойников, сперва только в могильных склепах, но потом это стало общим обычаем. В могилах вместе с покойником ставилась глиняная посуда, например, лампы, горшки, миски и тому подобное. Нередко найденные сосуды заключают остатки пищи, костей, представление о том, что общность рода существует и после смерти, объясняется особое значение, которое придавали общей родовой могиле, как фамильному склепу. Первоначально склеп устраивался возле дома, а иудейские цари, жившие возле храма, имели свои усыпальницы около храма. А затем в саду узы для бедных и чужестранцев, а также преступников, имелись общие могилы, так называемые братские. Не быть похороненным в местах погребений своих отцов считалось проклятием. Это было, согласно книге Паралипоменон, уделом нечестивых царей Иорама, Иоаша и Ахаза. Хоронили обыкновенно в день смерти. Похороны сопровождались оплакиванием. Кроме женщин дома, в оплакивании принимали участие профессиональные плакальщики и плакальщицы, певцы и певицы, то, что мы видим в Евангелии. Оплакивание сопровождалось возгласами «Увы, мой брат» или «Государь» и так далее. Соблюдение траура составляет очень древние обычаи. Иосиф Прекрасный, скорбел по отцу в течение 7 дней. По Моисею и Аарону скорбели 30 дней. В знак печали разрывали одежду. Кроме того, облачались в траурный плащ, ну, скажем так, мешок, вретище. Садились в прах и посыпали головы пеплом, били себя в перси и бедра, снимали обувь, покрывали голову. В более поздние времена вместе с усопшими клали в могилу скляницу со слезами скорбевших о нем. У евреев также было принято в день смерти близкого родственника читать книгу Иова многострадального. Итак, пещера Махпела – это особое место, это первая и единственная собственность, которую Авраам имел на Святой Земле. Вопрос погребения наших близких очень важен. Мы должны думать о том, где мы будем похоронены. Важно, чтобы и наши дети знали, где они будут похоронены после нас и с нами. Я, например, знаю, где меня должны похоронить. Это очень хорошее место на кладбище в Сосновом Бору. И для меня там есть место очень удачное, как мне кажется. На Руси считалось, что если человек готовится к смерти, то он, как правило, долго живет. Обычно подготовка к смерти начиналась тогда, когда мужчина женился, а женщина выходила замуж. Как правило, когда человек женился, ему ставили отдельный дом, чтобы молодые жили своим хозяйством. Мужчина делал гробы для себя и для своей жены и ставил их на чердак. Вещи для погребения тоже клали в этот гроб. В старину, когда происходили какие-то искушения, помыслы, русский человек мог залезать на чердак, полежать в гробике своем, подумать. К моменту смерти гроб настолько высыхал, что его мог поднять один человек. Гроб становился очень легким, поскольку он долго лежал на чердаке, а люди, которые готовятся к смерти, как правило, очень долго живут. Философски относиться к моменту собственного ухода – традиция русской земли. И последнее для сегодняшней беседы – был такой христианский поэт Пруденций. Он составил сборник, который называется «Исторические образы». И вот в этом сборнике есть стихотворение на погребение Сары. «Вот приют Господа, где листва дубравы мамры покрывала обитель пастуха-старца. В ней Сара смеялась над тем, что носила дитя, бывшее преклонно летами над верой, с которой супруг ее старец поверить смог в чудо. Здесь поле купил Авраам, и останки супруги его захоронены в нем, поскольку праведность и вера, как странники, обитают на земле. И вот та пещера, дорого купленная для того, чтобы святой прах жены обрел должный покой». Итак, сегодня мы провели еще одну беседу в цикле бесед «Семейная жизнь ветхозаветных патриархов». И сегодня, кстати, после перерыва с 9 до 10 вечера мы проведем и следующую беседу по этому же циклу. Это будет уже другая беседа, беседа 13 из данного цикла. Так что после часового перерыва, когда будет другая информация, другие передачи, сегодня в 9 вечера опять присоединяйтесь, и мы будем продолжать беседовать на эту же тему в цикле бесед «Семейная жизнь ветхозаветных патриархов». Спасибо вас, Господь.
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж». В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.